Эфир телеканала «Союз» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Здравствуйте. Сегодня наша съемочная группа находится в Москве на Крутицком патриаршем подворье, где мы беседуем с председателем Синодального отдела по делам молодежи, епископом Выборгским и Приозерским Игнатием. Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
В начале беседы хотелось бы поговорить о прошедшем втором международном православном студенческом форуме, темой которого стала в этом году вера и профессия. Я знаю, что его участники общались и со Святейшим. Вот поделитесь своими впечатлениями об этом мероприятии.
В истории церкви это, наверное, первый такой шаг, сказать, может быть, какой-то некий прорыв. Встреча с студенческой частью нашего общества. Более 15 тысяч человек приняли участие в работе этого форума. И самая главная тематика, или, сказать, вводная, это тема, посвященная вере и профессии. Насколько может сегодня вера играть какую-то важную роль в формировании будущей профессии для любого молодого человека? Форум прошел на ВДНХ, на выставочном комплексе. Как я уже сказал, собрал более 15 тысяч человек. Была встреча со Святейшим Патриархом, где состоялся прямой и реальный диалог между студенчеством и представителем нашей церкви. И его слово, которое бы предваряло вот этот диалог, оно было настолько позитивным, направленным на именно на реализацию своего внутреннего потенциала, на сопряжение своего личного внутреннего подвига с выбором профессии, с будущим. То, что сегодня сейчас, о чем многие сегодня говорят. Но если говорить о моих впечатлениях, то, конечно, как руководитель синодального отдела, могу сказать, что это не только мероприятие удалось. Во-первых, мы увидели ту прогрессивную часть молодежи, которая сегодня работает и в сфере инноваций, и в сфере современных технологий. И могу сказать, что это действительно люди верующие. И мое и впечатление, и мой какой-то такой позыв или направление – это именно тесное сотрудничество со студенчеством с нашим. Конечно, и другая, невозможно отвергнуть или сказать, что тема работа с молодым поколением или с молодежью, не имеющих, как бы так сказать, студенческое настоящее, она не должна быть в отрыве. Поэтому и студенчество, и молодежь, которая готовится стать студентами, должны быть в поле нашего зрения.
А сам Святейший с вами поделился своими впечатлениями об этом общении?
Ну, пока еще нет. Но я надеюсь, что будет какое-то решение синода, очередного синода, где будут какие-то поставлены, может быть, задачи, может быть, какие-то перспективы или пожелания. Но я считаю, что это удачная форма, именно современная форма, как говорят, креативная форма общения с молодыми людьми, такими прогрессивными, на их языке, может быть, если сказать, или на одной единой площадке.
В октябре в Подмосковье прошел 7-й международный фестиваль православных средств массовой информации «Вера и слово». И главными темами для обсуждения стали как раз социальное и молодежное служение. Вот какой вы видите идеальную модель взаимодействия информационного отдела епархии и отдела по работе с молодежью?
Вы знаете, самая, наверное, простая, может быть, универсальная модель – это соработничество. То есть направление у нас одно. Социальное служение – это есть не что иное, как миссия. Миссия церкви среди нашего народа, среди нашего населения. Эта миссия, она сегодня направлена в различные уголки жизни человеческого общества, в том числе и молодежной жизни. И поэтому, я думаю, это соработничество поможет нам выработать какую-то модель, может быть, единую модель, а может быть, единой модели и не надо, поскольку не может быть все выдаваться шаблонами. Наверное, у каждого должны быть какие-то свои креативные, творческие начинания. А самое главное – подвигать молодежь на осуществление различных социальных тем, различных социальных программ и различных социальных возможностей. Ведь как никто иной, как молодые люди сегодня могут вполне себя принести на алтарь служения ближнему. Это что значит? Значит, это и работа в соцучреждениях, значит, это работа и с людьми, находящимися в тяжелых или там кризисных ситуациях. И самое главное, что это способность видеть человеческое горе, человеческую трагедию. И понимать, что ты от этой трагедии, от этого горя не застрахован. И самое главное, реализовывать те заветы Христа, которые Он дал человечеству, о любви к ближнему. Что значит любовь к ближнему? Вот через такое соработничество, доброделание, наверное, эта любовь и должна проявляться.
Если верить социологическим исследованиям, сейчас практически весь сегмент аудитории любого СМИ в возрасте от 18 до 24 лет, он ушел в социальные сети и мессенджеры. Но это же как раз вот люди того самого возраста, с которым вам непосредственно приходится в первую очередь работать. Как вы действуете в этом направлении? Насколько активно представители православной молодежи себя идентифицируют в соцсетях? И насколько активно привлекают туда новых, своих новых сторонников?
Да, безусловно, у нас даже есть целые группы и ВКонтакте, и в других социальных сетях, которые просто именуются группа православной молодежи. Вы знаете, не только в общецерковном, я знаю, у многих на епархиальном уровне также такие группы существуют, и эти группы более активны. Дело в том, что, как вы правильно отметили, что сегодня большая часть вот такого возрастного молодого поколения, они пребывают, вот, они живут этими сетями. Сказать, чтобы их вырвать, вытащить из этих сетей, конечно, это сложно. Но пытаться надо. Дело в том, что нужно помогать делать разграничения. Понятно, я не говорю о том, что нужно отказаться от этого. Такова уж реальность, соляви, как говорят. Но дело в том, что и через работу в соцсетях есть возможность давать какие-то реальные примеры, показывать программу. Вот сегодня у нас близится завершение нашей большой программы молодежных проектов, связанных в том числе и социальных проектов. Этот форум называется «Славим Отечество». Через вот молодежные такие служения, они и в социальных сетях размещаются. Мы помогаем молодым ребятам выходить из виртуального мира, а приобщаться к миру реальному. Потому что знаем, чем заканчивается виртуальный мир. Недавно совсем, да, пример, как в одной из губерний молодая девушка выбросилась из окна. Таких примеров множество, вот к чему приводит виртуальный мир. Поэтому, думаю, об этом нужно говорить. А самое главное, не только говорить, но и реально показывать. Вот будет представлен один проект, который заслужит особого внимания, особого такого пристального внимания, как работа молодежной группы в одном из регионов по обустройству кладбищ наших. То есть приведение в порядок. Это сложно. Даже многие люди говорили, что это сложная работа, сложная проблема в нашем обществе. Но вот в одном из регионов группа молодых людей, православных молодых людей, смогли этот вопрос поднять на какой-то уровень. Это не только вот я об этом говорю. Поэтому именно вот через сработничество можно, через социальные сети, через слово, и сам форум, сам фестиваль назывался «Вера и слово», через слово, пускай оно и в соцсетях, но оно звучит, через слово переходить к делу, а от дела переходить уже к реальным воплощениям каких-то моментов.
До определенного возраста ребенка, пока еще это не молодежь, а ребенок, приводит в церковь на причастие родитель, мама, папа. После 30 мужчины или женщины, уже взрослые люди, приходят в храм сами, когда у них возникают какие-то трудности, жизненные проблемы. А вот этот вот возрастной промежуток, от, как раз от 18, грубо говоря, до 30 лет, как раз в этом возрасте люди из храма уходят. Вот на ваш взгляд, как можно попытаться решить эту проблему?
Да, самая главная задача, наша общая всех задача – вести человека ко спасению, значит, приводить в храм Божий, в ограду церковную. И не только работа, особенно молодежных организаций наших приходов, заключается в организации чаепития, а самое главное – приобщение молодых людей к литургической жизни, к причастию, к участию в небогослужебной жизни прихода. Это самое главное. И действительно такой разрыв существует. Мы знаем, что многие дети посещают воскресную школу. Ну, до определенного возраста, где-то 11, может, 12 лет. Кто-то даже, может быть, раньше. Потом становится как-то безинтересно, и молодые, ну, дети практически, юноши, они еще не молодые люди, они уходят. Они уходят из церковной среды. Конечно, могу сказать, что в их сердце не гаснет огонек веры. Они потом, как правильно отметили, может быть, 30-летним или еще более раннем возрасте, они снова придут, но только когда их сердце или их ум постигнет какое-то тяжелое обстоятельство. А вот сделать так, чтобы воспитание в воскресной школе и потом уже формирование такого молодого человека было непрерывным, сегодня мы тоже работаем, и формы различные. Это организация различных лагерей, это военно-патриотических организаций. И в этих военно-патриотических лагерях участвуют не только ребята, но и девчонки. Это всевозможные также, может быть, какие-то социальные проекты, которые для такого возраста вполне могут заинтересовать. Ну, здесь тоже немаловажно, не должно быть никакого насилия. Именно вот молодые люди в этом возрасте, они должны почувствовать в церкви заботу, почувствовать в церкви искренность, любовь и понимание.
Каким образом осуществляется подбор помощников благочинных по работе с молодежью? И предусмотрены ли для них какие-то курсы повышения квалификации? То есть каким образом они получают образование для своей деятельности?
Да, безусловно. И есть, существуют центры, такие образовательные духовные центры, где молодые люди, пожелавшие связать себя с активной работой среди молодежи, могут получить и богословские знания, и практические знания, так называемые практикумы. Потому что можно, наверное, преподать любую богословскую теорию, можно многое дать, но не раскрыть в том или ином молодом человеке его потенциала как лидера. У нас очень большая проблема есть среди молодежи. Многие считают, что вот я способен, или наоборот, некоторые говорят, что я не способен быть лидером. А и сегодня существуют разные, различные программы, которые помогают тому или иному молодому человеку раскрыть себе эти лидерские качества и уже повести за собой других. Вот это самое главное. Наверное, я, как и сказал, это практикум, практическая такая часть. Это все сегодня существует, все сегодня работает. И через систему онлайн, и непосредственно в епархиях, в регионах, в метрополиях имеет место быть. Поэтому есть уже наработанный опыт, есть и методические материалы. И, конечно, самое главное, наверное, со стороны благочинного или настоятеля – в своем приходе увидеть, найти человека. Потому что людей много приходит, а вот способность найти не всегда бывает оправдана. И тогда начинаются какие-то трудности, разговоры, что нет, у нас приход, уже люди возрастные, нет у нас молодежи. Поэтому самое главное, нужно найти того человека, того, наверное, Петра, который мог бы за собой повести всех остальных.
Вы уже немножко начали говорить о фестивале «Славим Отечество», который пройдет в Москве в ноябре. Расскажите немножко подробнее о том, что это будет за мероприятие, кто в нем примет участие.
В начале года был объявлен конкурс по всем епархиям русской, канонической Русской Православной Церкви. Конкурс, где были предложены различные темы, работы над которыми молодые люди могли бы предложить свои проекты. Проекты как общецерковные проекты, которые можно было бы потом продвигать в дальнейшем. Первый этап конкурса проводился на уровне епархиальном, потом на уровне координационных центров, образованных в регионах. И вот заключительный этап прошел совсем недавно, уже здесь, в Москве. Были отобраны самые лучшие работы. В храме Христа Спасителя состоится вручение премии, вручение почетных грамот лучшим работам молодежных проектов. Это и социальная деятельность, это и культура, это искусство, это и храмостроительство, но это очень, очень большой спектр. Так что второй год подряд проходит этот фестиваль. Само название совместно с фондом Светланы Владимировны Медведевой мы проводим вот этот конкурс. И тематика его «Славим Отечество», наверное, сегодня как никогда поможет каждому, и даже не только молодому человеку, наверное, человеку возраста понять, что без веры не может быть будущего. Не только у человека, но и у Отечества также. Без сильной веры, крепкой веры и правильной веры.
Большое спасибо за беседу, Владыка. И в завершении нашей программы я предлагаю вашему вниманию традиционную рубрику «Седмица» с обзором основных событий за неделю из жизни Пензенской митрополии.
Православные пензенцы молитвенно почтили память святителя Иннокентия, первого святого Сурского края. Литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы, где покоятся мощи подвижника, по этому случаю совершили сразу 5 правящих архиереев. Возглавил ее митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Несколько месяцев, в 1819 году, он управлял Пензенской и Саратовской епархией. В то время они были объединены. За столь короткое время снискал доверие и уважение паствы. Обладал исключительным даром проницательности. В воскресный день в главный храм Пензы пришли те, кто особо почитает этого святого.
Мы приобщаем детей к культуре духовной, для того, чтобы они в этом нашем мире, когда много всякого зла и так далее, чтобы было какое-то противостояние в виде духовной культуры, духовных каких-то почтений.
Для священнослужителей Иннокентий является примером святости и образцом для подражания. 16 лет назад святитель Иннокентий в миру Иларион Смирнов Русской Православной Церковью был причислен к лику святых. С этого момента его мощи были обретены и перенесены в Успенский кафедральный собор Пензы, где сейчас и находятся.
Это наш небесный покровитель, первый святой Пензенской земли, поэтому независимо от дат, мы стараемся каждый год, чтобы это был действительно праздник, запоминающийся для пензенцев и для гостей, потому что торжества, они призваны прежде всего к тому, чтобы люди больше узнавали о святителе Иннокентии.
Храм во имя первого святого Сурского края святителя Иннокентия Пензенского есть сегодня и в Москве. Он стал 4-м в мире освященным в честь святого и уже отметил свой первый престольный праздник. Инициатором создания храма стал протоиерей Алексей Ладыгин, уроженец Земечина. По его просьбе частицу мощей святителя Иннокентия для названного его именем храма передал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Последние годы мы так стараемся всмотреться в творение этого святого. И удивляемся, как этот светильник был под спудом скрыт. Вот. И наравне с Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским, Филаретом Амфитеатровым, Гумилевским и многими другими иерархами церкви, он также сиял в XIX веке, и поэтому мы как-то прониклись его, так сказать, образом.
Первый престольный праздник отмечают с особой торжественностью. Литургию возглавляет епископ Дмитриевский Феофилакт. На память о знаковом событии клирики и прихожане преподнесли прижизненное издание главного труда святителя Иннокентия «Начертание церковной истории».
Святитель Иннокентий, так уж промыслом Божиим, является покровителем и этого храма, и всех, кто трудится под сенью этого святого и незабываемого места. Мы надеемся, что помощью Божией, молитвами святителя Иннокентия и совместными трудами мы будем оздоравливать и свои собственные души, души наших соотечественников и все наше государство, именуемое «Православная Россия».
В земной жизни святитель Иннокентий никак не был связан с медициной, но теперь именно о здоровье, душевном и физическом, чаще всего обращаются к нему с молитвой прихожане этого храма. Ведь находится он при филиале номер 1 научно-практического центра наркологии.
Когда открылся наш храм, и мы начали интересоваться этим святым, бесспорно, конечно же. Причем это касается не только медицинского состава, но и наших больных, то это действительно стал святой, защитник и заступник. И когда всегда сложно, трудно. Многие медицинские работники приходят в храм помолиться.
Чувствуется молитвенная поддержка святителя?
Вы знаете, да, потому что побудешь в храме, сразу легче становится.
В больнице работают 300 специалистов, а количество пациентов, которые проходят здесь за год, исчисляется тысячами. Конечно же, каждый, кто заходит в храм, интересуется личностью святителя Иннокентия, в честь которого он назван. И с изумлением узнают о неизвестном прежде великом угоднике Божием. Историки, богословия, проповедники, аскете. Пожалуй, больше всего поражает возраст. Иннокентий – самый молодой среди тех, кто прославлен в лике святителей. В 35 он уже отошел ко Господу.
Он был очень молодым святителем, поэтому по возрасту, то, в принципе, можно понять, к какому уровню можно стремиться в наши годы.
Появление храма в честь святителя Иннокентия Пензенского в Москве – событие исторически очень оправданное. Ведь из 35 лет святитель провел в Москве и Подмосковье 28. Здесь он родился. Поэтому хочется верить, что храм станет первым, но не единственным в его честь в столице. Казанская икона Божией Матери – одна из самых чтимых пензенцами святынь, поэтому осеннюю казанскую пензенские православные всегда отмечают с особым трепетом. Торжественное богослужение прошло в Спасо-Преображенском мужском монастыре, где Казанской посвящен Нижний храм. В это тихое снежное утро пензенцы пришли в храм задолго до начала службы, молча помолиться у икон, зажечь свечи, попросить Богородицу о чем-то своем, сокровенном.
Я благодарю ее. Благодарю за то, что она есть. Благодарю ее за то, что она помогает нам. Она наша хранительница, спасительница.
Мы вчера вечером были и сегодня с мальчишками вот приходили.
Почему вы посчитали вот нужным прийти? О чем просили?
Здоровье, чтобы учились хорошо.
Семейное счастье, защита моей семьи, ну и всех православных крестьян, потому что Богородица именно Казанская издревле считается заступницей российской земли. С ней Москву отстояли и Великую Отечественную войну, а облетали с ее иконой Москву. Так что это праздник праздников, можно так сказать.
День иконы Казанской Божией Матери для Спасо-Преображенского мужского монастыря – престольный праздник. Храм едва вместил всех желающих прийти и поклониться святому образу Богородицы. Праздничную службу в этот день возглавил настоятель обители – митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбием, всегда ныне и присно, и во веки веков.
В Пензе хранятся несколько списков с иконы. Сама она была обнаружена после страшного пожара в Казани, когда сгорели многие православные храмы и монастыри. Во сне 10-летней дочки священника Матроне явилась Матерь Божья и рассказала, где спрятана икона. Девочка обнаружила святой лик под слоем земли и пепла, а на месте обретения образа был построен монастырь. Перед казанской иконой Богородица молится о том, чтобы исцелиться от болезней. Родители благословляют дочерей и сыновей образом Божией Матери, так как считается, что икона покровительствует детям и браку.
Мы еще вспоминаем окончание смуты 1613 года. Слава Богу, через вот эти все испытания Россия прошла, как всегда, под покровом Царицы Небесной. Мне хотелось бы всех поздравить с этим замечательным праздником, с этой великолепной иконой, которая чествуется всеми русскими людьми и не только русскими людьми. И пожелать, чтобы покров Царицы Небесной всегда пребывал над нашим государством.
В день почитания Казанской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском монастыре по случаю престольного праздника совершается крестный ход. Несмотря на переменчивую погоду, от многовековой традиции не стали отступать и на этот раз.
Господу помолим сердцем всем.
Святая Богородица, спаси нас.
День памяти первого русского историка, преподобного Нестора Летописца, автора повести «Временных лет», для кузнецких верующих праздник двойной. День ангела отмечает епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Несмотря на будний день, в Вознесенском кафедральном соборе многолюдно, на аналой, украшенном цветами, иконы Киево-Печерского преподобного. Чтобы поздравить правящего архиерея с именинами, собрались священнослужители со всей епархии, представители культуры и власти.
Очень короткий срок возглавляете нашу епархию, чуть более 2,5 лет. Но хочу сказать, что ваше чистое имя, доброе сердце известно каждому кузнечанину. Я сегодня от себя, от всех прихожан, от кузнечан хочу выразить вам слова искренней признательности и благодарности за ваш любовь и труд.
Свои поздравления и старинную икону Воскресения Христова в подарок передал имениннику митрополит Серафим. Разделить радость молитвенного общения лично приехал из Сердобска владыка Митрофан.
Пожелание прежде всего всесильной помощи Божией, ревности по Бозе, ревности к богослужению, ревности к проповеди Слова Божия, наверное, неутомимого делания на ниве церковной, просвещение молодежи самое главное. Он и так на этом, можно сказать, так поприще много трудится. Но вот дай Бог, чтобы его труды увенчались таким деятельным успехом.
Кузнецкая епархия из трех входящих в состав Пензенской митрополии по размерам самая скромная, но зато отношения между архиереем, духовенством и паствой здесь по-семейному теплые и близкие.
Может быть, не все знают, но мы, кто в епархии часто с вами встречаемся, мы видим, какая сложная бывает иногда ситуация, как ее разрешить, как помочь. И все эти мысли мы только предполагаем, а вы решаете все эти вопросы.
День памяти Нестора Летописца для кузнецкого архипастыря не только именины, но и в какой-то степени профессиональный праздник. Ведь много лет он трудился на ниве церковной истории и журналистики.
Я очень рад, что получил в монашестве имя преподобного Нестора, потому что и род моего послушания как раз заключался в том, чтобы нести правду людям. И мне много лет приходилось говорить людям о новостях, нашей церковной жизни.
И нынешнее служение владыки – это прежде всего просвещение православного народа, то, чему посвятил тысячелетия назад свою жизнь и Нестор Летописец. В Пензе начали подготовку к рождественским образовательным чтениям. Совещание, посвященное организационным моментам, прошло в областном правительстве. Рождественские чтения состоятся в областном центре уже в четвертый раз. В этом году их основная тема – 1917-2017 уроки столетия. В рамках чтений с 22 по 26 ноября пройдет работа по 11 секциям, посвященным социальному служению, образованию, искусству, приходской жизни. Секция православия и СМИ пройдет 23 ноября в стенах гостеля радиокомпании «Пенза».
Рождественские чтения – это важный церковно-общественный форум, в ходе которого ежегодно подводим итоги нашей работы в сфере развития образования. Они предоставляют возможность широкого обсуждения актуальных вопросов современной духовной и общественной жизни. Проведение данного мероприятия стало традиционным для Пензенской области. К участию в чтениях приглашаются ученые, преподаватели, педагоги, священнослужители, врачи, работники культуры, образования, здравоохранения.
Епархиальный этап рождественских чтений уже прошел в Кузнецкой и Сердобской епархиях, а международный запланирован на конец января. На него в Москву соберутся делегации со всей канонической территории Русской Православной Церкви.
И у меня на этом все. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго.